Часть первая. Культивация – это просто, если ты читер. Расставшись с эльфами, я планировал заскочить в полуразрушенный Сигард совсем ненадолго. По-быстрому забрать свои вещи и, если это возможно, запихнуть в пространственный кристалл несколько десятков погибших горожан. Я не собирался подпускать к городу сестру и кого-то из новых спутников. Внушенный Дорианом страх, что дроиды могут спонтанно активировать программу самоуничтожения, постоянно держал меня в напряжении. Однако стоило мне лишь заикнуться, что в Сигард я пойду один, как Виолетта устроила истерику, что не забрала у швеи свои платья. Честно говоря, мне и самому надо было позаботиться о новой одежде, тем более наряды из ткани пауков-предильщиков, которые я уже оплатил, стоили недешево. Неудобное голубое платье на мне окончательно пришло в негодность, а еще я вспомнил, что оставил в швейной мастерской мантию Луизы. Приходилось лишь надеяться, что ремесленный квартал нового города не был слишком сильно поврежден взрывом, и получившая мои деньги мастерица еще жива. Я успокоил Виолетту, пообещав, что заберу ее платье, а если они не готовы, то потребую вернуть деньги назад. Но тут капризной сестрице с просьбой задержаться в городе на ночь неожиданно присоединились и гвардейцы. Видите ли, принцесса Виталия очень устала и проголодалась. А в арендованной ранее Сильвии усадьбе есть все необходимое для полноценного отдыха персоны такого высокого уровня. Брунхильда также сделала особый упор на то, что выдвигаться в путь вечером не самая лучшая идея. Тем более на северо-востоке от города все еще бушевал лесной пожар, и дорога в Ланс была затянута в густой пеленой удушливого дыма. Эти аргументы вкупе с желанием хорошенько вымыться и провести ночь в удобной и мягкой постели убедили меня задержаться на ночь в Сигарде. Однако сначала нужно было сделать кое-что очень важное. Мне пришлось попросить всех немного подождать на безопасном расстоянии от города, а самому срочно искать способ обезвредить дроидов. Я не придумал ничего лучше, чем поместить их в свой пространственный кристалл. К сожалению, для этого нужно было находиться в непосредственной близости от поглощаемого объекта. В идеале, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому мне пришлось искать способ безопасно спуститься в ямы. Чтобы не задохнуться от набивающейся во все отверстия пыли и иметь возможность быстро выбраться наружу телепортом, я замотал себе голову несколькими слоями плотной ткани. А чтобы опять не выковыривать грязь из интимных мест, прикрыл пах другим куском плотной ткани. Вышло что-то вроде подгузника для взрослых, но меня мало беспокоил смешной внешний вид. Больше всего времени при подготовке к спуску занял поиск достаточно длинной страховочной веревки и ее крепление, но она так и не пригодилась. Погружение в первую ловушку, захват дроида и прыжок на поверхность занял от силы 15 секунд. Убедившись, что разработанный мной метод работает достаточно надежно, в две следующие ловушки я погрузился уже без страховки. Еще раз проверив, что все три дроида-убийцы находятся в пространственном кристалле, я смог вздохнуть с облегчением и позволить спутникам приблизиться к городу. Что тут началось? Кларисса и Виолетта при виде горы обезображенных и полуобгоревших трупов на въезде в арку южных ворот не смогли сдержать позывы к рвоте. Благо рвать им было нечем, но трясло и загибало их знатно. Звуки рвотных позывов раздавались и из салона кареты. Пришлось потратить дополнительное время, чтобы обогнуть город с востока, а внутри нового района выбирать путь с наименьшим количеством травмирующих неокрепшую психику сцен. Когда мы достигли усадьбы, гвардейцы тщательно обследовали внутренний двор и открытые помещения. Закрытой оказалась лишь одна комната, та самая, в которой я провел прошлую ночь и сложил награбленное мародерами. Ее я занял и сейчас. Убедившись в безопасности оккупированной территории, гвардейцы занялись готовкой ужина и удовлетворением новых пожеланий изнеженной принцессы. Я же с Виолеттой отправился в ремесленный квартал. Взрыв сорвал со швейной мастерской крышу, но стены первого и второго этажа не пострадали. Входная дверь мастерской оказалась плотно закрыта, но после долгого и настойчивого стука перепуганная хозяйка подала голос. Мне удалось убедить ее, что я не грабитель, а законно требующий свой заказ клиент. Лишь точно указав, что именно и когда я просил изготовить, а также напомнив, как я расплачивался медиками. Платья Виолетты к этому моменту оказались уже готовы, а две мои мантии лишь раскроили, но сшить в готовое изделие не успели. Работа прервалась по непонятной причине. Когда утром Сигард сотрясли взрывы, хозяйка с работницами укрылась в подвале мастерской. Там они благополучно переждали разрушительные последствия чудовищного взрыва. Плотно закрытые ставни окон, добротные двери и толстая крыша подвала защитили женщин от оглушительной ударной волны. Хотя нужно принять во внимание и удачное расположение самого здания. Оно устояло лишь благодаря тому, что находилось под прикрытием высокой городской стены. Большинство строений на противоположной стороне улицы взрыв превратил в руины. Чтобы получить свои мантии к следующему утру, мне пришлось накинуть сверху еще 50 серебра. Молодые помощницы-мастерицы были убиты горем от известия, что серединного города больше нет. Там погибли их семьи и друзья. Я мог понять, почему они не в состоянии продолжить работу. Ничего путного у них все равно не вышло бы. За дополнительную плату хозяйка мастерской пообещала завершить работу в указанные мной сроки в одиночку. Я забрал мантию Луизы, и на этом мы разошлись. Вернувшись в усадьбу, я смог наконец сбросить с себя грязные лохмотья и обмыть покрытое пылью и пятнами высохшей крови тело. Благо, воду к моему приходу гвардейцы уже нагрели. Переодевшись в чистую и приятную к телу мантию боевого мага, я не только почувствовал себя намного комфортней, но, вернувшись на улицы города, сразу ощутил, как изменилось ко мне отношение горожан. К этому моменту многие из выживших наконец повылазили из своих укрытий и первым делом начали очищать дворы и примыкающие к домам улочки от мертвых тел, разумеется, тщательно проверяя, нет ли при них чего ценного. Убедившись на одном из погибших стражников, что пространственный кристалл без проблем сохраняет внутри мертвые человеческие тела, я постарался запихнуть в него столько трупов, сколько он мог вместить, быстро погрузив в хранилище тела тех горожан, что лежали в безлюдных закутках и в арке у южных ворот, я проследовал к месту за городом, куда их свозили на тачках со всей округи. Уличив момент, пока никто на меня не смотрел, я заставил некоторую часть сложенных в длинные ряды мертвых тел таинственным образом исчезнуть. К сожалению, объемы хранилища были не безграничны, и в какой-то момент я уже не смог погрузить внутрь тело очередного несчастного. Отойдя в сторонку от подготовленных к сожжению мертвецов, я решил выяснить, сколько всего тел мне удалось собрать. Я сбился со счета еще на пятом десятке, но был уверен, что собрал не меньше сотни. Тел в хранилище оказалось 127. Даже удивительно, как все они влезли в озвученные мошенем 100 кубических метров, если помимо них там находилось еще множество объемных объектов. Взять хотя бы две повозки с металлами и три массивных боевых дроида. Заглянув в пространство кристалла, я ахнул от удивления. Предметы больше не парили в свободном полете, а были размещены внутри штабелями. Их даже приблизить, чтобы рассмотреть в деталях, теперь не удавалось. Я покинул пространство кристалла, чтобы проконсультироваться с мошенем. Меня беспокоило два вопроса. Не повредятся ли хрупкие предметы от возникшей внутри кристалла давки, и не приведет ли переполнение к повреждению самого кристалла? Духовное зрение для удобства я отключил еще до спуска в первую ловушку, поэтому изголодавшийся по общению помощник первый накинулся на меня с расспросами.
«Господин, почему вы заперли меня в духовном пространстве? Я чем-то обидел вас?»
Я как мог объяснил, что постоянное использование духовного зрения слишком утомляет. Тяжело сосредоточиться на конкретном объекте или действии, когда все кругом светится, движется и пульсирует. Особенный дискомфорт вызывала ярко бьющая по глазам активация магии лечения. Да и касаться скрытых черной пеленой камней ожерелья было неудобно. Короче, отключив духовное зрение, я почувствовал себя гораздо комфортней. Мошень продолжил наседать.
«Господин, вам удалось добыть какие-нибудь ингредиенты для создания малых пилюльян?»
Насчет поиска компонентов для пилюль мне было нечего ответить. Ведь я этим еще не успел заняться, но зато я похвастался, что собрал в хранилище 127 трупов, а заодно уточнил волновавшие меня вопросы. Как оказалось, повредить предметы в кристалле невозможно. То, что я вижу внутри, лишь своеобразная голограмма для удобства восприятия. А плотная компоновка предметов не способна разрушить и сам кристалл, а лишь наглядно показывала, что там закончилось свободное пространство. Помощник по-быстрому ответил на мои вопросы и опять завел старую шарманку.
«Господин, нельзя тратить драгоценное время впустую. Чтобы достигнуть третьей звезды медного ранга, нужно все свободное время посвятить культивации. А для этого нам очень нужна порция энергии ян».
Мошень хвалил меня за запасливость, но настаивал, что во всем нужна мера. Из-за отсутствия меры я нарушил естественный приток ци. Энергия ян нам нужна гораздо сильнее, чем дополнительный запас ресурса, с помощью которого мы сможем в будущем производить большое количество энергии инь. И вообще, самое главное для меня, по мнению легендарного культиватора, это поскорее отправиться в долину Тысячи Ветров и разыскать Джан Шоушана, чтобы получить от него кольцо с пилюлями. Я не стал высказывать свои опасения насчет того, что Шоушан мог переметнуться на сторону врагов, и мое появление закончится быстрой смертью от его рук. Решил уточнить у помощника, как вообще протекает культивация и почему пилюли так важны. Подобный вопрос вызвал у Мошеня трудно скрываемое раздражение. Все-таки он практик легендарного уровня. И как зеленый новичок, и должен был просто поверить ему на слово. Но я хотел разобраться, как все работает, и найти в известной ему в деталях системе свою собственную уникальную дорогу.
Мошень начал с самых азов, что позволило мне лучше понять некоторые важные моменты.
Накопление ци для первой переплавки сосуда души, если обходиться совсем без пилюль концентрации, очень длительный процесс, начал старик. Обычно у новичка ежедневно и по много часов практикующего особые дыхательные упражнения для насыщения тела ци, а остаток дня посвящающего культивации, достижение первой ступени занимает около 200 дней.
Анализируя полученные данные, я предположил, что культиватор-новичок, обладающий колодцем духов 100 единиц, достигал первой ступени, скопив в сосуде души примерно 20 тысяч единиц ци. Эту догадку я озвучил учителю.
«Это не так!» – удивившись моему странному способу подсчета, возразил старик. «Хорошо, если спустя несколько недель практики удается заполнить колодец наполовину. Лишь после долгих и упорных упражнений адепт пути бессмертия достигает стабильного притока в сотню единиц ци в день. Для достижения первой ступени культиватор должен поглотить сосудом души примерно 10 тысяч единиц энергии. Господин, только никому не рассказывайте об этом, а то секты останутся без своих учеников и пошлют убийц, чтобы вас уничтожить».